Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается цикл бесед, посвященных женщинам в русской литературе, героиням разных произведений, женским образом, если говорить более таким школьным языком. И сегодня в фокусе внимания у нас будут героини Александра Сергеевича Пушкина из «Евгения Онегина», из «Капитанской дочки». Может быть, и еще кого-нибудь тоже упомянем по ходу беседы. И в нашей студии такой настоящий праздник для меня. Ректор Литературного института имени Горького, писатель Алексей Николаевич Варламов. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Огромное вам спасибо за то, что вы согласились прийти и на такую тему поговорить. Пушкина, знаю, вы очень любите, и сколько слушала ваших лекций и выступлений, связанных с ним, и каждый раз, ну, знаете, снова и снова, да, вы отмечаете особую роль «Капитанской дочки» не только в контексте творчества самого Пушкина, но и вообще в русской культуре. Это едва ли не центральное произведение. Почему это так? Как вы думаете, в чем секрет этого текста? В чем, как он, казалось бы, такой прозрачный, понятный, проза Пушкина гола как-то, некоторые даже говорили. А при этом неизменно «Капитанская дочка» у нас оказывается в фокусе внимания и не только Петруши Гринёв, но и заглавная героиня.
Нагая проза, как говорил Валентин Семенович Непомнящий, которого я очень любил и который очень хорошо Пушкина знал. Да если бы я сам знал, в чем секрет прозы Пушкина, может быть, она меня так бы и не влекла. Она меня как раз и влечет вот этой своей какой-то неуловимой таинственностью. И я правда не понимаю, я часто перечитываю Пушкина, просто что мне охота, просто мне нравится. Последнее время полюбил очень слушать Пушкина в ухе, да, всякие там разные аудиоверсии. И вот каждый раз, когда уже абсолютно знакомые тексты я слышу или читаю, я все равно то ли открываю что-то новое, то ли испытываю что-то новое, то ли надумываюсь, не знаю. Но вот какое-то волшебство удивительное совершенно. Я думаю, что это все дело в русском языке. Он, конечно, он был кудесник. Вот Баратынский не случайно сказал, что русский язык создан для тебя, а ты, Пушкин, создан для русского языка. Я вот сейчас пишу книжку о его семейной жизни, и в том числе о его первой семье, да, родительской, о его детстве. И вот так она думает, что он там была литературная семья, и там в гостях у них бывал там Карамзин, Дмитриев, Вяземский, Жуковский, ну, такие вот самые крупные литераторы того времени. И Пушкин ребенком слушал их разговоры, и ему не было скучно, и это оказало очень большое влияние на его развитие. Вот так вот если подумать, ну, хорошо, а если бы он родился не в этом доме, а в доме, где там были бы художники, или там музыканты, или ученые, вот он что-то достал бы, как бы по другому пути пошел бы, он просто вот такой вот сосуд, который заполнили чем-то помимо его воли, и как-то не хочется с этим согласиться. Такое ощущение, что он действительно был рожден вот как человек, который вобрал в себя всю суть нашего языка. Вот на этом переломном этапе, когда язык, особенно литературный, книжный язык от XVIII века, да, вот с его правилами, с его такой некоторой тягучестью, сложностью, на самом деле тоже очень красивый язык, но мы его немножко хуже понимаем и чувствуем, да, вот он переходил к тому языку, который мы любим, знаем и которым мы владеем, вот мне кажется, вот здесь вот он оказался вот нужный человек в нужном месте, он все это в себя вобрал, и поэтому я думаю, что, конечно, пушкинская магия, она магия языка. Прежде всего. Вот, а потом, мне кажется, он, опять же, мы с Непомнящим на эту тему говорили, и говорят, посмотрите, как у него там повторяются сюжетные ходы. Ну, допустим, там «Барышня-крестьянка» и «Капитанская дочка», да, в обоих случаях дворянская девушка переодевается в крестьянское платье. Только в одном случае это такая забава,
Водевиль.
А в другом водевиль, да, а в другом случае это такая страшная вещь, единственное спасение этой Маши от банды Пугачева. И вот он как будто крутит кубик Рубика, он как будто вот одни и те же ситуации вращает, и вот не помню, что мне это я говорил, да, у него не так много мотивов и не так много сюжетных ходов, но он совершенно виртуозно ими владеет. И вот то, как он действительно работает, даже, ну, плохое слово «работает», хотя он работал, он был труженик великий, но мы-то как раз этого усилий никаких не видим. Такое ощущение, что это было всегда, что оно просто вот так вот родилось, пришло в мир, и все, что было до этого, и все, что было после этого в русской литературе, оно тоже прекрасно и замечательно, но вот той степени воздушности, той степени легкости, летучести какой-то. Вот мне кажется, она была свойственна только Пушкину, вот лично меня это завораживает.
«Капитанская дочка». Кстати, вы как определяете? Жанр, ну, все-таки это повесть или это роман? Как вам ближе?
Мне почему-то ближе повесть. Мне почему-то очень нравится слово «повесть», потому что оно такое русское слово, да. Роман – французское слово. Вот Евгений Онегин – это роман. Там в стихах дьявольская разница, но роман, да. Вот, а «Капитанская дочка», как повесть. И «Медный всадник» – это всё-таки для меня повесть.
Хорошо. Повесть «Капитанская дочка» называется «Капитанская дочка», да. А не «Петруша Гринёв» или там какой-нибудь «Молодой офицер», или, в конце концов, «История Пугачёвского бунта» или что-то там еще. То есть, на самом деле, ведь ну, главный-то герой там – это Петруша. Он же, от его лица ведется повествование, он же и взрослеет на наших глазах, и много что переживает. Почему «Капитанская дочка» в заглаве?
Ну, во-первых, это красиво. «Капитанская дочка» – это, может быть, мы привыкли, конечно, уже к этому словосочетанию, но мне кажется, это правда очень такое красивое сочетание. Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что, опять же, вот все время буду непомнящего вспоминать, потому что для меня он
прекрасно.
Такой, абсолютно. Он читал, всегда очень любил читать Евгения Онегина вслух и потом разбирать. И вот он всегда говорил о том, что, на самом деле, Евгений Онегин никакой не герой. А настоящая героиня там Татьяна Ларина.
Да.
Та героиня, да. Но, тем не менее, Пушкин назвал этот роман не Татьяна Ларина, а назвал Евгений Онегин. И вот в пандан можно сказать, что, хотя, да, главный герой «Капитанской дочки» Петруша Гринёв, и он-то как раз герой, но, тем не менее, Пушкин называет это произведение не его именем, и, может быть, для него это тоже какой-то художественный прием. Он не любил лобовых решений и не любил каких-то очевидных названий. Он любил то, что отражается. «Капитанская дочка» – это лучшее, что было в жизни Гринёва, да, самое важное, что было в жизни Гринёва. Это его мечта, его цель, его идеал, его оправдание, его спасение. Ну, вот просто вот вся его жизнь, она вот стремится, сводится к этой замечательной героине, ну и поэтому в честь нее и повесть названа. Это же повесть, написанная им. Да, вряд ли он, пиша эту повесть, назовет ее про себя. Он человек скромный и почтенный. Хотя там сказано, что название, значит, публикатор, и там эти эпиграфы добавил. Но тем не менее, поскольку все описано глазами Гринёва, то вполне логично, что Петр Андреевич назвал эту повесть в честь своей любимой невесты, жены, матери своих детей.
По поводу пушкинского языка, вот я, пока вы говорили, открыла сейчас первую главу как раз «Капитанской дочки», но вот взгляд упал на второй абзац, и все. Пушкинский юмор. Здесь речь идет о трагических событиях в истории России, в истории самого Петруши Гринёва, которого там, ну, вообще-то, как государственного преступника судили, Маша Миронова, потерявшая родителей, вот это все, это больно все, это страшно. И вот этот светлый, лучезарный пушкинский язык. «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б, близкого нашего родственника. Если паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы, куда следовало, о смерти не явившегося сержанта, и дело было бы, тем бы и закончилось». И вот и каждый раз так, мы с доброй надеждой, который там, к которому да. Он, когда из змей карты, да, делал бумажного змея, соответственно, прилаживал мочалку. В общем, какие-то вот такие тонкие вещи на уровне языка, и видишь, это сияющее лицо, улыбающееся самого Александра Сергеевича Пушкина, когда он все это пишет, и как он сам любит вот этих всех своих героев, и как эта любовь передается нам.
Меня еще на самом деле в истории с капитанской дочкой поражают вещи, о которой я как-то раньше не задумывался, а сейчас стал задумываться. Он ведь писал ее в страшный для себя 1836 год, вот такой вот последний календарный год его жизни, когда, в общем, на его глазах вот все рушилось. Да, когда большие вот эти вот сложности, которые возникли в его жизни, ну, в семейной, о чем все знают, но плюс у него были огромные финансовые сложности, плюс у него там огромные издательские сложности, плюс очень непонятные взаимоотношения с царем, со двором, с Бенкендорфом, вот со всеми-всеми-всеми, да, то есть видно, что просто вот жизнь загоняет его в угол, его не понимают друзья. Ну, про жену сложно сказать, понимала она его или нет, и насколько он вовлекал ее вот в свою эту кухню, в свои внутренние переживания. В любом случае, он ее бесконечно любил. Вот, но так или иначе, вот мне кажется, что последний год жизни Пушкина — год его страшного одиночества. Просто такого безумного одиночества, для него тяжкого, невыносимого. И вот он пишет эту удивительно светлую вещь, где действительно, как в волшебной сказке, добро побеждает зло. Где справедливость побеждает несправедливость, где милосердие побеждает жестокость. Вот эта темная сторона жизни там присутствует, но она посрамляется, да, она вот погибает, проигрывает в соревновании с этой светлой стороной жизни, хотя в его судьбе все было ровным счетом наоборот. И вот я говорю, как он это? Вот он эту вещь закончил, была осень 36-го года, то есть вот скоро будут подметные письма, да, вот там Дантес, Геккерон, вся вот эта вот безумная, страшная история, которая на него свалилась, и в противовес ей он пишет вот эту вещь, которая потом будут... Причём финансовое положение, тяжко, он просто в угол загнан, да, вот ему не хватает денег, непонятно откуда их брать. И он пишет вещь, которая, ну, даже чисто экономически, да, она же прибыльная, безумная, если все там тиражи просто представить себе капитанской дочке. Вот, поэтому, да, это чудо какое-то.
Абсолютное. Я сейчас еще слушаю вас и думаю, вот, конечно, в жизни Пушкина сама ткань его бытия, она порой кажется такой паутиной, которую плетут вокруг него. Но при этом его способность высветлять пространство вокруг себя, она какая-то необыкновенная, она изумительная. И это действительно, я думаю, вот Господь поцеловал. Но обратите внимание, что в «Капитанской дочке» ведь пространство высветляют в итоге две женщины. Когда уже у Петруши, вот, он тоже в паутине своего рода, да, ему там, ну, в общем, он с точки зрения короны совершил предательство, он изменник Родины. И вот эта отважная Маша Миронова, которая боялась вообще всего, пока вот она была в родительском доме, да, и которая прошла через такие тяжелые испытания, как на ее глазах были казнены ее отец и мать, и которой самой угрожала и опасность ее жизни, и опасность бесчестия, что, может быть, в ее положении даже и еще страшнее, да, как жить девушке, воспитанной вот в таких идеалах, обесчещенной. И вот она находит в себе силы, дерзновения, даже, наверное, можно так сказать, приехать к императрице, найти императрицу и поговорить с ней. И императрица ее услышит. Это... Наверное, как это, бог из машины, с одной стороны, а с другой стороны, ведь в жизни такое тоже бывает.
Ну, в жизни было, потому что на самом деле у капитанской дочки была такая своя документальная фактическая история, она была не такая прекрасная, не такая красивая, но тем не менее Пушкин опирался на определенные там факты, события, и действительно был такой дворянин, который примкнул к самозванцу, но там, правда, заступался в реальной истории за него его отец, да, который действительно был такой, ну вот... герой, который служил верой и правдой трону, и императрица из уважения к заслугам отца, к сединам, к ранам, да, пощадила его несчастного сына, который действительно изменил, да, ведь Пушкин все переначал. Петруша не изменял короне, Петруша абсолютно чист перед императрицей, перед государством, он храбрый, честный воин, он не поцеловал злодею ручку, как мы помним, да, то есть он нигде не пошел ни на какой компромисс, и он был оболган Швабриным. Тоже, Игорь, интересно, что у Пушкина не так часто встречаются вот такие однозначные отрицательные герои, такие злодеи. Но
еще и Швабрин,
да,
фамилия такая.
Да, он просто вот все это вложил. И Петруша же мог оправдаться, но не оправдался, потому что не хотел, чтобы было задето честное имя его невесты. Да? И вот для Пушкина вот это вот соединение в мужчине, в молодом дворянине, чести, ну, такой вот мужской, дворянской по отношению к женщине и чести государственной, да, такой патриотической по отношению к своему служению. Мне кажется, для Пушкина, правда, это была такая очень важная идея, очень важная история. Вот, а что касается встречи с императрицей Машей Мироновой, я очень люблю это место перечитывать, оно, правда, оно какое-то волшебное. Но у Пушкина ведь много всегда очень пластов и много планов. Пушкин не был большим поклонником императрицы.
Угу.
Пушкин прекрасно знал все темные стороны, всю изнанку жизни двора, и в его дневниковых записях, в его письмах можно найти много нелицеприятных высказываний об этой замечательной женщине. Но в повести он, Игорь, он как бы поднимается над всем этим. Вот это, Игорь, это его умение подняться над житейской какой-то грязью, мутью, и, может быть, да, это такой скорее не подлинный, не реальный образ Екатерины II, а образец для подражания, идеал. Вот как это было в классицизме.
Как Фелиция у Державина?
Да вот, именно
Мурзам
так.
Своим не подражая, почасту ходишь ты пешком, и пища самая простая бывает за твоим столом, ха-ха-ха. Ну да.
Но тем не менее, да, вот все-таки в литературе XVIII века там тот же Ломоносов, Тредяковский, вот они все эти писали оды. Не потому, что они там присмыкались перед ними, они им давали урок, да, они изображали их лучше, чем они были на самом деле, чтобы они действительно становились лучше. И вот Пушкин в каком-то смысле пошел по этому пути, хотя понятно, что уже в 30-е годы 19 века, тем более, скажем, Николай I свою бабку не любил. Да, там же сложные отношения с ее сыном, с его отцом, с Павлом I. Там тоже такой семейный узел, клубок, и Пушкин прекрасно во всех этих обстоятельствах разбирался, но он создавал русскую картину мира. Вот ему надо было создать, вот он как будто был призван создать это произведение как эталон русской картины мира, где вещи названы своими именами: свет, свет, тьма, тьма, подлость, подлостью, благородство, благородством, там, добро, добро, зло, зло. Вот, и он это сделал. И в этой картине мира императрица должна быть именно такой, какой она показана. Хотя на самом деле она была другой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Алексей Николаевич Варламов, писатель, ректор Литературного института имени Горького, и говорим мы сегодня о героинях Александра Сергеевича Пушкина, о Маше Мироновой, и императрице, может быть, о Василисе Егоровне даже, скажем несколько слов, из «Капитанской дочки», и чуть позже поговорим, конечно, и о Татьяне Лариной, и, а может быть, и об Ольге Лариной, и о матушке их, посмотрим, как пойдет. В любом случае, вот эти героини Пушкина, которых он нежно любит. Он нежно любит и Машу Миронову. Татьяну Ларину вообще открытым текстом называет своим идеалом. Это такие портреты, на которые вообще-то хочется ориентироваться. Вот, Алексей Николаевич, вы сказали, что Пушкин как будто бы, знаете, вот пишет вот эту действительно модель, какой он хотел бы, да, видеть жизнь, какой он хотел бы видеть свою страну, какой он хотел бы, чтобы был, например, там царь или вот императрица. Ведь называя белое белым, черное черным, да, добро добром, зло злом, а не как очень часто в нашей жизни бывает, что зло называют добром, добро называют злом и прочее. Ведь Пушкин, получается, проецирует Евангелие на историю. на человеческую, на историю России, вот на то, как, если бы Евангелие действительно проявлялось в нашей жизни, какой тогда был бы мир? А вот он был бы вот такой, что даже если Швабрин Петрушу Гринёва оболгал, Маша Миронова из любви к нему дойдет до самой императрицы, и так, как женщина ее услышит, и любовь победит в этом мире. Ведь это же потрясающе, ведь это же действительно, ну, каким мы призваны этот мир делать?
Ну, я не знаю, призваны мы делать, тут сложно сказать. Все-таки, мне кажется, взаимоотношения литературы и действительности, они, ну, их тоже не надо спрямлять. И мне кажется, то, что сделал Пушкин, у Пушкина нет подражателей. Вот дальше по этому пути идти, да, и пытаться в духе Пушкина писать там новую капитанскую дочку, посвященную какому-то другому событию, другой истории.
А не вы ли, Алексей Николаевич, говорили, что Белая гвардия – это капитанская дочка 20 века?
Да, но Белая гвардия именно спорит с капитанской дочкой. Он именно и показывает, что вот все выдохлись, уже не получается так. Нет таких женщин, нет таких правителей, нет таких дворян. Как раз вот Булгаков-то и согласен. Огромной горечью и печалью Белую гвардию создает. То есть, может быть, действительно, Пушкину еще повезло в том, что он застал какой-то вот пик русской истории. При всем том, не надо идеализировать, там тоже было много всяких проблем, сложностей, гадостей, чего только не было. Жизнь есть жизнь. Вот. Но все-таки это был действительно вот век славы русского оружия, могущества русского государства, и Пушкин все это осознавал, и вот на этой волне он взлетел. Но я говорю, что это не может быть для нас примером, как это вот странно бы ни звучало, но ну какой здесь пример? Это идеал. Идеал и пример, мне кажется, это немножко разные. Разные вещи, да, вот примеру, может быть, можно подражать, следовать, там, учиться чему-то, а идеал можно просто вот так вот развести руки, да, вздохнуть и что, и как-то жить дальше.
А Евангелие в этом смысле, это тогда идеал или пример?
Ну, все-таки это не художественная литература. В Евангелии есть места, которые я иногда прочитываю как вот места из романа. Вот есть какие-то моменты, когда я читаю и понимаю, что так было на самом деле, потому что это нельзя придумать, потому что это художественное совершенство. Но, во-первых, это мой, может быть, не очень такой квалифицированный взгляд на вещи. Вот. Но говорю, все-таки евангельская история, евангельский текст, вот я бы не стал бы таких вот прямых параллелей проводить с художественными текстами, потому что он, очевидно, ну, по другим законам создан.
Безусловно. А возвращаясь к капитанской дочке, Василиса Егоровна, Алексей Николаевич, а известно ли что-то о прототипах? Это изумительная женщина, собственно, она капитанша. Если Маша у нас – это дочка капитана Миронова, то Василиса Егоровна – это его супруга, которая вслед за своим мужем, отказываясь присягать Пугачёву, да, оказывается загублена, то есть, вернее, как, сначала вешают ее мужа, да, потом она, естественно, начинает его оплакивать и причитать, и ее просто там шашкой, если я не ошибаюсь, зарубают. И...
Я боюсь, там было все еще трагичнее, и ведь тут тоже надо понимать, что когда Пушкин писал «Капитанскую дочку», то за несколько лет до этого он написал историю Пугачевского бунта. Книгу, которую гораздо меньше знают, вот, она такая сугубо документальная, сугубо историческая, и вот я ее недавно перечитывал, даже переслушивал, как я говорю, снег чистил в переделке, не слушал эту самую историю Пугачевского бунта. Она правда страшная, там правда приводится масса фактов, и ты понимаешь, что такое вот гражданская война, что такое братоубийственная смута, до какой степени зверения, жестокости могут доходить люди, причем, в общем, люди, называющие себя христианами, считающие себя христианами, люди, говорящие на одном языке и живущие в одном государстве, ну, вот это вот, говорю, страшная такая братоубийственная сеча. Вот, на самом деле, тоже интересный вопрос, почему Пушкин, обращаясь к русской истории, выбрал именно эту тему? Вот почему? Что было такое в Пугачевском бунте, что так его поразило? Ну, возможно, разные версии высказывать. Вот, но в любом случае, вот это тоже важно понять, что капитанской дочке он шел всю жизнь. он не сразу ее написал, и не мог бы, наверное, сразу ее написать. Он должен был, вот, ну, не хочется, какая-то плохая параллель, но в каком-то смысле он должен был спуститься вот в ад этой братоубийственной русской смуты, пройти сквозь этот ад, а дальше уже написать вот эту вот вещь, которая является вот преодолением этого ада, победой над этим адом. Поэтому я говорю, что она такая абсолютно уникальная. И у Василисы Егоровны, и у капитана Миронова, да, были прообразы, были прототипы. Он действительно видел те случаи, когда русские дворяне, причем тут тоже важно понимать, они же не аристократы какие-то, не графья, они получали копейки за свою службу. Маша единственная дочка, и даже единственной дочери они приданное не могут выделить, да, но тем не менее, да, вот как бы им легко было бы логично перейти на сторону Пугачёва под все эти знамена там социальной справедливости и так далее, но они этого не делают, да, потому что в них вот есть это понятие верности, понятие чести. Вот мы про Булгакова заговорили, Булгаков как раз и сокрушается в том, что у русского дворянства, у русского офицерства в эпоху уже там 20 века, гражданского 20 века, вот такого массового, условно говоря, героизма, да, когда у капитанской дочки один единственный дворянин Швабрин перешел на сторону врага. Ну, может быть, реально их было больше, и в Пугачевском бунте Пушкин это показывает, но их было очень мало. В целом, вот эта вот история о том, как дворянство оказалось на высоте своего положения, это какой гимн служивому дворянству.
По поводу Маши, я уж не знаю, был ли какой-то прототип у нее. Но нашла, пока слушала вас сейчас, фрагмент, об который каждый раз спотыкалась в детстве. То, что мешало мне капитанскую дочку в детстве почувствовать как произведение масштабное, серьезное. Меня очень всегда смущал образ Маши. То, что мне казалось, что если вот эта вот главная героиня, а я же вижу, написано «капитанская дочка», значит, вот она главная героиня. Значит, она должна быть обязательно красавица, она должна быть там какая-нибудь королевишна, вот что-нибудь такое с ней должно происходить. И тут я читаю, что... Значит, тут вошла девушка лет 18, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за ушами, которые у ней так и горели. И я себе представляю такую, ну, как вам сказать?
Лубок такой.
Да. И это каждый раз мне так мешало. Ну, не принцесса вот эта вот, которая, да нет, не принцесса, а кто ж, королевна, да, как Инна Чурикова играет в сказке «Морозко». Но что-то вот в эту сторону. И только спустя годы, когда немножечко стало как-то ментально, там, ну, надеюсь, что подрастать, до меня дошло... что ведь это же огромное искусство в том, что кажется обыденным, увидеть вот этот масштаб личности, грандиозной личности вот этой вот Маши Мироновой, которая, оказывается, будучи трусихой, смела настолько, что, ну вот, совершенная любовь, она изгоняет страх. Это вот та заповедь, которую, получается, реализует Маша. Это тот путь, по которому она идет. Вот. И это вот надо пушкинской оптикой обладать, чтобы в такой, казалось бы, ординарной внешности, да, увидеть... настолько необыкновенного, сияющего человека, вот этот вот, ну, образ Божий.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это художественное произведение. В нем очень много иронии, в нем очень много юмора. И, опять же, мы видим Машу глазами Петруши. Может быть, она была другой на самом деле. Вот то, что Пушкин выбирает там повествование от первого лица, и мы все видим через глазами героя, за исключением последних глав. Да, последние главы как раз написаны от третьего лица. И вот этот вот такой двойной фокус, он тоже по-своему очень хорош. Вот. Но мне кажется, что Пушкину, ну, Пушкину было бы скучно просто написать нравоучительную историю о том, как важно быть порядочным, добрым, честным, не изменять присяге и государю, как важно девушке быть там верной, покорной, хотя все это есть. Да, вот одно из таких вот ключевых моментов в этой повести – это когда герои хотят обвенчаться, но, не получив родительского благословения, смиряются, хотя, в общем, ничто не помешало им обвенчаться, а потом броситься к родителям в ноги, и так многие делали, даже старшая сестра Пушкина так сделала. У Пушкина были разные примеры, и там,
в «Повести метели»,
да, он тогда обыгрывал этот сюжет. Но, тем не менее, вот здесь вот он как будто... Ну, еще тут важно подчеркнуть, что когда он писал «Капитанскую дочь», конечно, он сам уже был женат, и его взгляд на вот эти вот семейные ценности, на венчание был другой, чем в юности, я уж там не говорю про эту хулиганскую его раннюю...
Раннюю молодость.
Да, раннюю молодость, и то, что он тогда писал. Вот, но, я говорю, так или иначе, здесь есть очень много игры.
Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького, писатель, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о женских образах у Александра Сергеевича Пушкина. Во второй части программы, надеюсь, сейчас тоже к Евгению Онегину обратимся, точнее, конечно же, к Татьяне Лариной. Буквально через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького, писатель. Мы говорим о Пушкине и о его героинях, о тех изумительных женщинах, которых он в своих произведениях изображает. И, Алексей Николаевич, вы знаете, хочу сначала, вот в начале второй части нашего разговора, сделать такой шаг назад и поговорить о героине, очень важной в жизни самого Александра Сергеевича Пушкина. В этом году для «Тотального диктанта» текст писали вы.
Да.
И это был текст, где рассказывалось о Марии Алексеевне Ганнибал, о бабушке Александра Сергеевича Пушкина. И, как вы сами в начале нашего разговора упомянули, вы сейчас работаете над книгой, посвященной, собственно, вот Пушкину, его окружению, людям, которые составляли его жизнь. Каково место бабушки? Для тех, кто прогулял «Тотальный диктант», я думаю, что таких, к сожалению, много, но имейте в виду, что «Тотальный диктант» – это изумительное начинание, которое вообще в нашей повседневной жизни сегодня есть. И в следующем году попробуйте принять участие. Это совершенно грандиозный опыт. А текст Алексея Николаевича был особым. Он был таким живым, он был таким легким и при этом глубоким и важным, и с точки зрения знаков препинания таким естественным. Вот, спасибо вам за него огромное.
Спасибо, Алла, большое за добрые слова, очень приятно.
Да, вот, собственно, Мария Алексеевна, какой вы ее видите в вашем исследовании?
Когда она умерла, то то ли отец Пушкина написал своему брату, то ли наоборот дядя Пушкина написал отцу Пушкина, что вот умерла там Марья Алексеевна, покойница была со всячинкой. Она действительно была со всячинкой, у нее правда была поразительная судьба. Во-первых, она была Пушкина. Вот она родилась как Мария Алексеевна Пушкина, и она была дальней родственницей Пушкиных, поэтому там вот это вот смешение кровей произошло. Потом она вышла замуж за Осипа Абрамовича Ганнибала, который был одним из сыновей вот того самого Абрама Ибрагима Петровича, собственно, Петровского крестника, которого мы все знаем, там, которого...
Как арапа.
Да,
Петра арапа Великого,
Петра,
да.
Великого, да. Но муж ее не обладал. Все-таки крестник был тоже такой человек, тоже со всячинкой. Вот, но он был человек очень большого масштаба. Да? Это был человек гораздо меньшего масштаба. Женился он на ней, судя по всему, что ему были нужны деньги. Она была не супербогатая, но какие-то деньги там водились. Вот, она выходила замуж, судя по всему, потому что она была уже очень немолодая, ей там было где-то 27-28.
По тем временам, да, это...
По тем временам для девушки уже такое позднее время. Поэтому, может быть, от безвыходности она выходила замуж. Вот, а дальше, когда у них там сначала родился сын и умер, потом родилась дочка Надежда, которая станет мамой Пушкина. Вот, и Осипу Абрамовичу вся эта история надоела. Он решил свою жену бросить и жениться на другой женщине. А поскольку сделать это официально было чрезвычайно сложно, там, добиться развода и так далее, то он не нашел ничего умнее, как объявить ее умершей. И действительно женился второй раз. И дальше вот наша бабушка Пушкина, Марья Алексеевна, узнает, что на самом деле она умерла, а ее муж женился на другой женщине, Устинье Толстой. И тогда, и она остается одна без средств существования вот с этой самой девочкой Надей, такой, ее потом звали Бель Креоль, прекрасная креолка, ну вот такая девочка, значит, полурусская, полунегритянская, но очень симпатичная, очень красивая. И дальше она начинает просто за нее биться, потому что ей надо эту девочку как-то поднять. И она как раз пишет письмо императрице, откуда еще Пушкин мог этот ход-то взять. Вот, и императрица прониклась, надо дать должное императрице, что она прониклась сочувствием, и она добилась того, что, во-первых, тот брак, второй брак Осипа Абрамовича объявили недействительным. Вот, но он сам к жене не вернулся, вот, но тем не менее она с него там 10 тысяч рублей, это большая сумма, каким-то образом там сумела вытребовать, и, собственно, на эти деньги Марья Алексеевна и жила со своей дочкой, замуж больше не выходила, и всю душу в эту дочку вкладывала, и все это было в городе Санкт-Петербурге. И там же в городе Санкт-Петербурге Надежда Осиповна, будучи уже невестой, ей был 21 год, она повстречалась со своим троюродным дядей, которого звали Сергей Львович Пушкин. Вот. Ну и они поженились. Они поженились, переехали в Москву, где, собственно, и родился Александр Сергеевич, а Марья Алексеевна переехала вместе с ними в Москву, потому что у нее другого смысла в жизни не было, кроме как дочь, ее семья и внуки. Там же было очень много детей. Вот, может быть, мало кто знает, что у родителей Пушкина было 8 детей. К сожалению, 5 из них умерли, только 3 выжили. Вот сам Александр Сергеевич, его младший брат Лев Сергеевич и старшая сестра Ольга. И Марья Алексеевна вот души в них во всех не чаяла, она их воспитывала. Все мы знаем про няню Арину Родионовну. Но няня появилась позже, и потом няня – это во многом советский миф.
Она была правильного классового происхождения.
Да, она была правильного классового происхождения. Поэтому в советское время няню всячески поднимали на щит, что у Пушкина, значит, родители плохие, про бабушку просто никто ничего не говорил, и не был бы Пушкин Пушкиным, если бы не вот эта вот народная няня, которая, собственно, всему его научила. Няня замечательная, не надо про нее плохо говорить, но, я говорю, она появилась в доме Пушкиных немножко позже. А вот первые уроки русского языка, что очень важно, да, первые просто уроки жизни.
Интерес к истории, кстати.
Интерес к истории. Потом, что еще очень важно, она купила им дачу. Вот село Захарово, недалеко от Москвы, в районе Звенигорода, и там сейчас прекрасный музей есть. Вот это очень важное место, потому что там Пушкин впервые увидел русскую деревню, он увидел вот русский мир, он увидел русский пейзаж. Он увидел там, слышал крестьянскую речь, народную речь. Для него это было очень важное место, не случайно много лет спустя, перед тем, как он будет венчаться с Натальей Николаевной, он поедет в это самое Захарово, что называется, вот поклониться этим местам. Ему было важно перед таким важным шагом в своей жизни это место вспомнить. И вот я говорю, что бабушка, правда, была таким, ну, невероятным существом в его жизни, и считается, что он ей посвятил несколько стихотворений, где он называл ее музой, и одно из этих стихотворений так очень красиво называется «Наперстница волшебной старины». И, собственно, так я и назвал третью часть «Тотального диктанта», которую писало большинство как раз, ну, средняя полоса России. И поэтому бабушка, да, бабушка была прекрасная.
Спасибо вам за этот экскурс. Ну, мы ждем, конечно, когда можно будет ваш труд прочитать. И я прямо слежу, когда, если что-то новое у вас появляется о Пушкине, о Булгакове, это всегда прям бросаешь все и бежишь скорее там, читать, смотреть или
спасибо.
Слушать. Да это вам спасибо, Алексей Николаевич. Как у вас, я не понимаю, как времени на это на все хватает, сил, и дай бог вам и того, и другого, и побольше. Вот. А что касается, собственно, другой важнейшей героини пушкинского вот этого вот мира, да, его вселенной, Татьяны Лариной, которая, который, наверное, ну, вот вы сейчас говорили про Марию Алексеевну, и я думала, когда вот есть такая бабушка, какое же это счастье, да, для ребенка быть обогретым, понятым, когда особенно там, ну, родители, понятно, молодые, у них там, ну, какие-то свои задачи, а бабушка, она уже целиком полностью именно вот на внуках сконцентрирована. Вот у Татьяны Лариной, у нее есть няня, да, вот такой бабушки у нее нет, там у нее есть целый сон тетушек, которые ее норовят замуж выдать, есть матушка. Но вот, наверное, настолько понятой она себя не чувствовала, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. И вот эти все ее, она любила предвосход, она любила на балконе предупреждать зари восход, вот эти вот моменты, то есть мы ее все время застаем одну. Вот она такая какая-то немножко одинокая душа. Почему Татьяны милый идеал? Это пушкинское одиночество в этом во всем отражается?
Ну, тут можем только гадать и предполагать. Я вот единственное, недавно перечитывая, точнее, опять же, переслушивая Евгения Онегина, поймал себя на мысли, вот как меняется авторская интонация и как меняется авторский фокус, когда Пушкин после первых двух глав, где в основном описывается Онегин, там его день, ну, все мы помним первую главу, там его, как он учился и так далее, потом Ленский, их взаимоотношения, все это ужасно интересно и прекрасно.
А еще короче, русская хандра.
Да-да-да. Но когда появляется Татьяна, вот насколько еще мощнее, напевнее, лиричнее, нежнее, эмоциональнее становится его голос, насколько действительно он сразу ее любит. Вот я не могу сказать, что он любит Онегина. Мне кажется, у него к Онегину такое довольно прихотливое отношение. А вот с Татьяной просто сразу видно, что он бесконечно влюблен в эту женщину. И, конечно, тут есть некоторый искус, некоторый соблазн предположить, что в образе этой девушки, этой героини очень много автобиографического в том, что именно касается его одиночества. Потому что там бабушка была прекрасная, но, говорю, тут не надо впадать в другую крайность. Вот есть одна крайность считать, что у Пушкина не было там никакого детства, так Юрий Михайлович Лотман говорил, что Пушкин поэт без детства. Вот. А другая крайность считает, что там все было хорошо и образцово. Я думаю, что, конечно, для такого сложного и впечатлительного ребенка даже самая прекрасная бабушка не могла бы сразу решить всех его проблем, все его сложности. И я думаю, что, конечно, когда он рос, потом надо еще иметь в виду, что он все-таки араб. У него сильная негритянская внешность. Я думаю, он это очень остро чувствовал. И какие-то косые взгляды, какие-то насмешки сверстников, еще кого-то, прислуги. Я думаю, все это в его жизни было, и все это его одиночество тоже каким-то образом усиливало. Вот. И поэтому, может быть, когда он писал Татьяну и ее одиночество, и подчеркивал вот эту вот ее чужеродность в хорошей семье, да, ведь про ее семью ничего плохого сказать нельзя. Замечательный отец, замечательная мать, да их сестра вполне хорошая, да?
Но тем Господний не менее, раб и бригадир.
Да, под камнем Дмитрий все вкушают мир. Да. Вот, оплаканный там своей женой, она верная жена. Вот, и тем не менее, Татьяна все равно одинока, потому что это такая незаурядная натура. Причем она по-настоящему незаурядная натура. Вот про Онегина нельзя сказать, что он вот незаурядный человек. Он скорее кажется незаурядным человеком. Уж не пародия ли он, да? Он как бы Пушкин, его, мне кажется, его отношение к Онегину, но напротив, тут тоже важно понимать, что Евгений Онегин – это роман, который писался там 7 или 8 лет. И понятно, что его начинал писать один человек, продолжал другое, заканчивал третье. Пушкин сам за это время изменялся, и много там разных ситуаций в его жизни было, но, тем не менее, Татьяна оставалась вот такой вот константой. И, собственно, то превращение, которое с ней происходит в восьмой главе, когда вот из такой провинциальной барышни она превращается в светскую даму, это не есть какая-то революция ее натуры, это просто раскрытие того, что в ней уже было, и он ею восхищается. Он восхищается каждым ее шагом, ее жестом, ее словами. Это правда, вот я думаю, что любовь Пушкина к Татьяне – это вот такой редкий пример, когда вот до такой степени поэт любит свое создание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького, писатель, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о пушкинских героинях. Вот сейчас как раз речь идет о Татьяне Лариной. Алексей Николаевич, вы знаете, есть у меня своя версия прочтения финала романа и ответа Татьяны, знаменитого ответа Онегину, но я другому отдана, я буду век ему верна. Кто-то, кстати, вот из подписчиков спрашивал, да, ну вы там так говорите, что Татьяна, она не обязательно несчастна замужем, что вот, ну, мы же видим, что она себя приносит в жертву из верности мужу, да, и при этом, значит, вот она, получается, отказывается от своей любви. А я прочитываю по-другому, там, последние годы, имея уже какой-никакой, худо-бедно, все-таки немножко жизненный опыт, да, я прочитываю совсем по-другому финал Евгения Онегина, когда обращаю внимание на ее особенности, вот тонкости взаимоотношений с мужем, да, как они женаты 2 года, между ними есть какая-то система сложившаяся там условных знаков, когда она там на него усталый взгляд на него, да, обратила, то есть показала ему, что вот мне с Онегиным сейчас этот разговор утомителен, пожалуй, я пойду, и супруг ее понимает, с каким почтением и уважением он относится к ней, с каким уважением она отзывается о нем, что вот муж в сражениях изувечен, да, и нас зато ласкает двор, то есть она воспринимает его как человека, который достоин уважение и восхищение. Он ее обожает. Он создает для нее все необходимые условия, чтобы она чувствовала себя защищенной, реализованной, чтобы она ни в чем не нуждалась. Женщина с чутким сердцем в таких отношениях не может, тем более если это отношения с ее стороны абсолютно бескорыстные, да, она не может не отреагировать взаимностью. Татьяна настолько цельная, что я с трудом себе представляю, чтобы она к своему супругу могла испытывать какие-то чувства, знаете, вот тяготения или чего-то еще. И да, она помнит о своей первой любви. Первая любовь навсегда занимает место в сердце человека. Но рядом с ней, вот сейчас, человек, который гораздо больше ее достоин, чем Евгений Онегин. И мне кажется, что она очень даже может быть счастлива замужем. Что бы вы на это сказали, вот на эти размышления? Понятно, что вариант прочтения, и всего лишь одна из трактовок.
Это вариант прочтения. Вот не приходилось вам Розного читать? У Розного есть очень интересная как раз трактовка вот этой фразы, что она бросает на него усталый взгляд на мужа. И Розенов считает, что вот этот усталый взгляд на самом деле выражает ее как раз неудовлетворенность, как раз не раскрытость ее женской натуры, она бездетна, и как бы из контекста скорее следует, что детей у нее не будет, поэтому считать ее счастливой женщиной сложно. И Розенов ужасно возмущался, и он вообще не понимал, как мог Пушкин так сделать. Почему Пушкин свою любимую героиню, почему он не дарит ей нормального семейного женского счастья?
Так это Пушкин сам взгляд. Был удивлен, потому что он же сказал, что эки номер выкинула моя Татьяна.
Какую штуку драла моя Татьяна, да. Но, тем не менее, да, тем не менее, интерпретаций может быть много, и сказать однозначно, какая из них верная, какая ближе к истине, мне кажется, очень сложно. Меня в этой истории на самом деле всегда занимало другое. Ты говоришь, что не случайно у Пушкина все построено на игре, на таких отражениях. Ну, типа там в 4-й главе, значит, или там в 3-й главе, не помню уже в какой, Татьяна пишет письмо Онегину, он ей читает мораль. Потом Онегин пишет письмо Татьяне, она ему читает мораль. Да, вот это вот такое противопоставление композиционно. Пушкин очень такие ситуации любил. Но вот смотрите, как мне кажется, как это все устроено и построено. Онегин, когда читает мораль Татьяне, то он ей что говорит? Что не раз вот деревце сменит листья, полюбит его снова, но там учитесь властвовать собой и так далее. То есть он уверен, что ее влюбленность в него или ее любовь к нему, ну, это просто вот чувство, которое сегодня одно, завтра другое, потом третье. И Пушкин показывает образом Татьяны и всем дальнейшим развитием сюжета, что Онегин ошибся, что вот на самом деле Татьяна — это женщина, которая полюбила один раз, и второй любви у нее уже не будет, вот именно в силу ее цельности или в силу каких-то других причин. А с другой стороны, ошибается Ленский, который полюбил Ольгу, думая, что он полюбил ее на всю жизнь, и она полюбила ее на всю жизнь, а Ольга, как мы помним, легко там через две или недели, через сколько-то выходишь замуж за какого-то Улана и уезжает. Вот. И вот Ольга как раз та, которой и можно было читать морали и говорить, что не раз дева. Но мне что интересно, вот для нас Татьяна Ларина, это вот у нас, мы в школе там сочинение писали «Идеал». Следующим идеалом, если говорить про женские образы в русской литературе, сопоставимым с образом Татьяны Лариной была Наташа Ростова. Ну, следующий такой. Но заметим, что Наташа Ростова – это полная противоположность Татьяне.
Абсолютно.
Потому что Наташа Ростова как раз ведет себя как Ольга. Она влюбляется то в одного, то в другого, то в третьего. Выходит замуж за четвертого. Но для Толстого это идеал. Потому что ее сущность – это любовь. И потому что она стремится действительно к тому, чтобы быть счастливой. И она не хочет, чтобы у нее была вот такая какая-то не очень понятная, не очень законченная семейная жизнь. То есть мне кажется, что Толстой полемизирует здесь с Пушкиным. Не знаю, насколько осознанно, но все-таки Татьяна и Наташа Ростова, вот эти две наши любимые школьные женские героини, два персонажа, это антонимы, это два разных полюса. Вот это мне кажется таким чрезвычайно любопытным.
Абсолютно. Абсолютные антонимы, конечно. Татьяна, как мне кажется, как я прочитываю, Пушкиным видится и показана как рефлексирующая девушка. Вот, пожалуйста, да, она пришла в кабинет Онегина, она там, она изучает его библиотеку, да, она слов модных, полный лексикон, уж не пародия или он, это же ее вывод, который на самом деле она, мне кажется, очень точно делает, и представляет, ее представление об Онегине, оно меняется. Мне кажется, что, знаете, у нее скорее не то, чтобы вот, вот эта вот любовь, которая раз и навсегда, а это вот как бывает, что Господь приоткрывает человеку потенциал другого человека. Вот она увидела, в кого Онегин мог бы вырасти, если бы он захотел вертикальное измерение впустить в свою жизнь и вот в эту сторону вверх человеком. Да, помните, обложка у Фомы была такая, журнала Фома, «Стань вверх человеком». Вот захотел бы он стать вверх человеком. Он бы тогда и от дуэли бы спокойно отказался, потому что сказал: ерунда какая, давай мы помиримся, да я тебя обниму, ты мой друг, ты мой брат. Человек человеку, потому что брат. А вот это все дуэли, это все условности, это все ерунда, там какой-то кодекс придумали, да, оно того не стоит. Вот она видит, как будто бы его потенциал, вот ей Господь приоткрыл. И плачет она о том, каким ты мог бы быть и что с тобой усталось.
Да, абсолютно верно.
Вот. И в этом смысле, конечно, она его любит, потому что она помнит, что вот он такой, но. И она при этом очень трезво оценивает, какой он на самом деле. А Наташа, она на рефлексию уже не способна, и про нее Толстой это сознательно
говорит. Не удостаивает быть умной.
Не удостаивает быть умной, да. И более того, да, она для Толстого женщина настоящая именно потому, что она не умная. Он об этом перед уже эпилогом, там где-то ближе к концу он об этом говорит.
Но все-таки при этом Наташа счастлива, а Татьяна нет. Вот в чем вся штука.
Не могу согласиться.
Ну, может быть, я говорю, это нормально, много
да,
взглядов,
да,
но
понимаю.
Все-таки у меня такое ощущение, что Пушкин плачет над Татьяной. Ему, правда, ее ужасно жалко. Вот нельзя сказать, что Толстому жалко Наташу. Чего ее жалеть? У нее в жизни все хорошо. А Таня бедная, Таню жалко.
Ну, может быть, вполне, да. Но при этом, смотрите, ведь какие варианты? У нас есть мама Татьяны Лариной,
которая на самом деле предвосхитила судьбу своей дочери, потому что тоже была влюблена в одного человека, вышла замуж или была выдана за другого, который благоразумно увез ее в деревню, и там в деревне она нашла себе там другие забавы, занятия, там такое немножко снижение такое комическое
вот
всей этой ситуации. Вот, но тем не менее она нарожала, ну, не нарожала много детей, там две дочери, но тем не менее, да, вот она управляет мужем, у нее дочери, у нее хозяйство, там она бьет служанок, стрижет лбы рекрутом, да. Вот, и у нее как раз такая вот полная чаша бытия. А Татьяне Пушкин не дает вот этого сельского простого счастья. Он все-таки оставляет ее в этой светской жизни, в городе, может быть, как бы предчувствуя, что то же самое будет с ним. Ведь во многом драматургия последних лет жизни Пушкина, тут с Толстым тоже можно провести параллель. Лев Николаевич еще сделал правильно. Он женился на такой же молоденькой девушке, на какой женился Пушкин. Ну, что делал? И увез ее в деревню. И там в деревне жил, строил жизнь, строил семью, писал свои романы. А Пушкин не мог так. Пушкин мечтал уехать из этого Петербурга, но он был опутан по рукам и ногам житейскими обстоятельствами, финансовыми, материальными, ему некуда было ехать. И вот с Татьяной происходит нечто подобное. Да? Вот она же все говорит, что я бы все отдала, да, вот, за то, чтобы вернуться в деревню, но она не может. И вот эта вот невозможность человека распоряжаться своей жизнью и своей судьбой, вот это, мне кажется, Пушкин в образе Татьяны, еще не зная, как сложится его жизнь, но как будто предчувствуя, опять же, внес очень мощный, сильный такой элемент.
Угу. Вполне возможно. А как вам, Алексей Николаевич, кажется, что вот когда там спрашивают по поводу Онегина, по поводу Татьяны, да, вот там с кем Пушкин соотносил себя, помню, как-то раз ответила на этот вопрос, что, мне кажется, он в себе, он и, как будто бы из себя, да, изживал Онегина, и при этом всю жизнь стремился бы вот к тому идеалу, как Татьяна. А как бы вы вот ответили на вопрос, а каково ее место в его, ну, в его целеполагании, что ли, в его мироощущении?
Ну, мне кажется, что он был очень влюбчив. Он встречался с разными женщинами, разными по характеру, по нравственности, по красоте, некрасоте. У него был донжуанский список. Пушкин, ну, Пушкин – это Пушкин, да, и его жизнь была полна всякими разными событиями. И, может быть, поэтому вот ему было важно подчеркнуть в Татьяне те черты совершенства, те черты недоступности, с которыми он в реальной жизни сталкивался гораздо меньше, что ли, да. Вот мне кажется, что Татьяна – это тоже отблеск какого-то идеального мира, такого идеала, который врывается в его повседневность и его вдохновляет.
Как в «Капитанской дочке» это уже
как
было.
Как в «Капитанской дочке» это будет.
Будет, в смысле будет, да, да, да.
Но будет, да, потому что, ну, вот, допустим, интересно, что Анна Петровна Керн, ну, замечательная совершенно женщина, которой Пушкин посвятил великое стихотворение, но, мягко говоря, Анна Петровна была не в укор ей сказана, но женщина такая достаточно легкомысленная, да, вот, и Пушкин был в нее влюблен, Пушкин с удовольствием проводил с ней время, писал ей письма, получал письма в ответ. Но не она стала Татьяной, не она стала героиней вот его мыслей, его образов, а скорее Татьяну, мне кажется, Пушкин писал, отталкиваясь вот от этого некоторого количества угу. женщин, которые были ему дороги, приятные и симпатичные, но все-таки Татьяна другая.
И закончился Пушкин, как выразилась Анна Андреевна Ахматова, тем, что...
Закончился
Евгений Онегин, да.
Пушкин женился.
Тем, что, да, да. Алексей Николаевич, спасибо вам огромное за этот разговор, и я всегда так рада, когда вы приходите.
Да я всегда рад к вам приходить.
Спасибо. Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького, писатель, собственно... В данный момент, как Алексей Николаевич признался, да, в работе у вас труд о Пушкине, и очень-очень ждем. Был в нашей студии. Мы завтра продолжим цикл бесед, посвященных женщинам-героиням произведений русской классики. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. на радио «Вера».